Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня продюсер, режиссер Александр Назаров, актер театра и кино. Александр Владимирович, вы знаете, мне очень интересно всегда читать ваш Facebook и смотреть фотографии, которые вы там публикуете, потому что вы бываете в очень интересных местах и только что, если я не ошибаюсь, вернулись со Святой Земли.
Да, было. И собираюсь, если все будет хорошо, если будет Богу угодно, в субботу, в воскресенье опять туда улететь.
Как я вам... Ну, я не знаю, я не могу сказать, что я вам завидую.
Как я радуюсь за вас.
Безумно рада. Да, потому спасибо. Что... Потому я что тоже. Это как какое-то другое немножко
Вы
чувство.
Вы часто так туда-сюда?
Да? Нет. Нет, это просто связано с тем фильмом, который мы сейчас делаем для Первого канала. Угу. Фильм такой будет, фильм-концерт рождественский. Мы надеемся, что в эту рождественскую ночь ближайшую его увидят зрители Первого канала. Там будет такая своеобразная перекличка всех православных стран, да, как бы с различными там колядками. С одной стороны, будут наши звезды петь, там, ну, наши белорусские песняры, Дима Певцов, Ольга Кормухина, то есть будут петь макарские. А с другой стороны, будут петь разные... будет петь Дивна Любоевич. И вот, в частности, поездки сейчас в Израиль связаны с тем, что мы будем должны снимать в Вифлееме, прямо в храме Рождества. Вот мы должны будем снимать некий такой, в хорошем смысле, музыкальный клип с византийской колядкой. Оказалось, что это колядка. Вот в результате мне казалось, что просто какая-то такая рождественская песня, которую будет исполнять великая сербская певица Дивна Любоевич. Вот так что это связано с тем, что вот мы сейчас путешествуем по миру, и поэтому вот мне довелось в том числе побывать один раз в Иерусалиме в нашей духовной миссии, там договариваться о том, чтобы нам дали право. И вот сейчас мы уже летим, я надеюсь, снимать в эту субботу-воскресенье.
Наверное, вы в такой удачный сейчас сезон полетите, там не очень жарко будет, потому что я там был в самом конце мая и в начале июня, это было просто пекло. Но это, конечно, совершенно не смазало впечатление и вообще просто какого-то космического ощущение от самого присутствия на Святой Земле.
Сейчас там очень хорошо.
У каждого ведь свой Иерусалим. Это во многом зависит от нашего состояния, от нашей, там, не знаю, подготовленности, да, встречи с этим городом. Но это всякий раз встреча. А вы могли бы о вашем Иерусалиме рассказать?
Вы знаете, я до вот этого, до этой поездки был в Иерусалиме один-единственный раз и один-единственный день. Когда-то в 2000 году мы были на гастролях с театром «Современник» там, и нас возили, понятно, мы жили в основном в Нетании, как и все русские туристы и гастролеры, вот, и нас возили на один день в Иерусалим. И что у меня осталось? Тогда я помню впечатление, что... Это как бы, как ни странно, было такое ощущение, город-кладбище, да, ну, вот как бы, когда вывозят, особенно эту, на площадку, с которой виден, там просто такое ощущение, там, что перед тобой вот это огромное-огромное количество могильных плит, да, вот так. И вот это ощущение города-кладбища, да, ну, потом мне объясняли, что там есть всякие причины, почему это так. Вот оно было какое-то такое ощущение, да, и, честно говоря, у меня не создалось ощущение какого-то от Иерусалима, вот, ну, какой-то. Это было так как-то проездом. Мы что-то приехали, зашли в старый город, а там в основном базар какой-то.
Базар.
Да, базар, чего-то как-то. Вот.
Я тоже попадала в эту ловушку,
да,
я понимаю, да.
Да, и вот это вот ощущение какое-то, ты как бы вот между каким-то кладбищем и базаром, да, как-то вот все уже как-то так. Да. А вот в этот раз все было совершенно по-другому. Когда вдруг я просто приехал туда, мне сказали, да тебе сегодня делать нечего, иди. Делай, что хочешь, все, гуляй. И у меня вариантов нет. И я пошел гулять по старому городу. И это было совершенно по-другому. Нет никакой ни экскурсии, ничего. Есть только какая-то карта, по которой ты идешь, ты попадаешь. Это твое личное знакомство с этим городом. Ты вдруг оказывается, что это очень живой город. Это город, это действительно... Ну, вот это очень сложно передать, потому что действительно ты вдруг понимаешь, что это... Ну, это как... Это...
Вселенский, он вселенский.
Да, да, это что-то так. Вот я даже вам сказать не могу. Вот это, знаете, как вот редко такое бывает с человеком, когда, ну, когда вот у меня был такой, когда ты вот впервые, я впервые попал в Париж, да, и я понимал вот в этот же день, что все. Да, вот я понимаю всех.
Попали вы на Париж?
Я попал сразу.
Влюбились?
Вот, да, вот как вот я въехал, я подумал, вот это какой-то родной город абсолютно. Mm-hmm. Куда-то приезжаешь, куда-то там, а там как-то... А здесь нормально, ты едешь, здесь везде все окурками все завалено, как-то все хорошо, понимаете? Мне какой-то родной такой, заходишь в подземный переход, а там как бы...
сплошная.
Воняет, да, воняет чем-то родным, понимаете? Вот как-то ты какой-то такой, вот как ни странно, парижская грязь, она произвела мне очень такое как-то впечатление такого какого-то родной город. Это правда. А вот, и, может, я сейчас что-то сказал обидное для парижан, но мне показалось наоборот.
Только одно слово надо заменить. Грязь на мусор.
Хорошо, да, да.
Потому что,
да, хорошо. Замусоренный город мне показался очень родным, который ничего не прячет. И вот когда я попал в Иерусалим, я вдруг действительно вдруг понял, что я попал в какой-то очень родной город, что это действительно какой-то такой... Это начало моей цивилизации, да, если можно так говорить, моего цивилизационного стандарта. Скажем так, это вовсе не западный цивилизационный стандарт, это какой-то другой цивилизационный стандарт. То есть это стандарт, который идет от... То есть это какая-то такая столица и родина какого-то религиозного мышления, да, прежде всего. Да, то есть неспроста же это святой город для всех. Да, то есть это святой город для евреев, это святой город для мусульман, это святой город для христиан, для всех. Да, это вот как бы все борются за то, чтобы там иметь хотя бы маленький кусочек. И это очень важно. Да, и это здорово чувствуется. Точно так же, как Париж, понятно. Там, мне, человеку, выросшему в Москве, да, в московской интеллектуальной среде, понятно, что это, ну как, а что может быть лучше Парижа, да? Да, где можно сидеть в парижском кафе и курить, понимаете меня, да, и одновременно видеть, как мимо тебя проходит Хемингуэй. Я условно говорю, да. Точно так же и для человека, который, в общем-то, в принципе, существо духовное, слава богу, да, до сих пор, для него, я думаю, посещение Святой Земли всегда связано с вот это вот настоящее, ты прикасаешься к каким-то настоящим камням, к какой-то настоящей твердыне. Да? И причем оно так вот как-то открывается, ты туда заходишь и говоришь, подождите, что? А это и есть как раз храм гроба Господня? Да-да-да-да-да. Это как? Подождите, а как же? Нет-нет, ты вот так заходишь вот через такую маленькую дверцу, да, и вот это она и есть. А это что такое? Да, для того, чтобы попасть в храм Рождества, ты должен пройти вот через такую маленькую отверстие. Да вы что, правда? Это так просто? Да-да-да, вот это так просто. Это здесь. А вот здесь вот, кстати, вот, пожалуйста, это храм Успения Богородицы. Родится, да, вот здесь, ты спускаешься туда вниз, вот это здесь, а вот Гефсиманский сад, подальше можно просто так зайти в Гефсиманский, да, пожалуйста. И вот это, конечно, тебе, и вот здесь было то самое моление о чаше, да-да, вот здесь, и что, здесь нет никакой охраны, нет, зачем охрана, заходи. Вот это, конечно, это совершенно просто, это то, что сносит крышу.
Да. Извините. Нет, все в порядке. Но вот еще мы как-то где-то прочли, что вы как-то сказали фразу «Византия» — это ответ на все вопросы. Вот вы к этому пришли, я так понимаю, что после вашего церковления уже, да, и вот что вы имели в виду, что Византия — это ответ на все вопросы?
Попробую ответить. Мне, кстати, нравится, как Владимир Романович Легойда говорит. Он говорит, не надо говорить, вы церковление, говорит, я человек церковный.
Да, я тоже, но...
Мне кажется, так точнее.
Наверное, да, я, кстати, согласен.
Мне, кстати, тоже не очень это слово люблю, да.
Да, и он здесь прав когда-то.
Эстетически как-то, стилистически.
Ну, тут еще тоже, может, можно быть человеком верующим, а можно быть церковным. Тоже разные такие, понимаете, немножко. Ну, хорошо.
Я извините, что я вас поправил.
Все в порядке.
Да, мне просто показалось в данном случае, что это действительно важно, поэтому я больше говорю, что вот действительно с какого-то момента я говорю, я, знаете, я человек церковный, то есть я там по воскресеньям хожу в церковь, да? Вот и как бы...
Ну, иногда дальше, и чаще.
Да, иногда чаще, ну, по праздникам хожу в церковь, да, стараюсь как-то утренние, вечерние молитвы читать, ну, то есть как-то, ну, вот, как, вот, наверное, это и связано с тем, а вообще я человек земной, светский и, как мы все, греховный. Вот, действительно, фраза «Византия» — ответ на все вопросы, она, ну, скажем так, я в какой-то момент вдруг понял, что у меня неверное образование. Вообще, в принципе, образование неверное. Ведь согласитесь, что было? Было же так, что нам странно, да, странно. Россия – это правопреемница во всех смыслах Византии. Да? Но при всем при этом, когда я учился в советской школе, мне рассказывали историю Запада, да, западную историю Западной Европы, и вообще не рассказывали историю Византии. Вообще я не знал, что такое. Было такое ощущение, что, ну, как-то нет, вообще что-то было, но это, в общем, не важно. Самое важное, что происходило на Западе. Это и есть как раз некое такое влияние некоего иного цивилизационного стандарта, да, который, это я, кстати, пользуюсь, как мне кажется, терминологией, которую ввел патриарх, да, я вот во всем читал у него в книге, мне очень понравился, цивилизационный стандарт Запада. Западный, да, он не исчерпывает наше сознание. Оказалось, мое сознание другое. Я это понял потом, да, что оно на самом деле, оно противоречит и противостоит западному сознанию, западному цивилизационному стандарту. И у меня сознание больше византийское. Да, что имеется в виду?
Да, что имеется в виду?
Попробую объяснить, как мне кажется. Значит, вот смотрите, если рассматривать Византию, империю, как некий союз, это был прежде всего союз неких людей, это был, он был очень многонациональный союз, скажем так, да, это было некое такое, но он, это было единое пространство.
Да? Византийский мир.
Да, византийский мир, в котором доминировало, ну, это был православный мир. Это была некая такая православная империя. Да? Ты мог быть армянином, мог быть евреем, мог быть греком, ты мог становиться императором этой страны. Главное, ты должен был быть православным. Должен был быть.
Наверное, не мог не быть.
Вот,
не
да,
мог
не точнее, быть, не да. мог не быть православным. И вдруг оказывалось, что это вот, что вот такое огромное количество людей, а это огромное количество людей, смогли просуществовать рядом друг с другом. Да? На самом деле, это империя, которая существовала дольше всего в истории человечества, да, она существовала порядка 1100 лет, да, ну, с момента, там, предположим, от Константина, да, и до
1453.
Да, да, когда она была...
Ну, там, да, есть разные да. варианты, второй, четвертый крестовый поход, там, да. но в целом да, да. турки,
вот, смотрите,
конечно,
как долго,
поставили крест.
Как долго Извините. Существовал вот этот вот союз, который, в общем, значит, и вот мне показалось, что это очень внятный ответ на вопрос, да, очень внятный ответ, что должно объединять людей, некий общий взгляд на окружающий мир. Это важно. Да? То есть людей должна объединять некая... ну, то есть как, объединить людей, например, на уровне выгоды, да, можно.
Ненадолго.
Ненадолго. Можно. Договориться. Знаете что, давайте вот мы вот... Что кому выгодно, да, и мы еще ненадолго. Единственное, что может объединить людей, это когда люди действительно рассматривают мир как некую такую, ну, с точки зрения такая... У человека должна быть теоцентрическая картина мира, да. Должно быть нечто большее, да, чем он сам. Это важно. Вот это, в принципе, мне кажется, и давал некий такой, некое такое вот именно...
Я с вами абсолютно согласна, но мне кажется, принципиальная разница между Византией и, к примеру, нашим временем в том, что тогда это действительно было органично для людей. Да? Почему там, когда говорят применительно к Византии о единстве церкви и власти, да, что вот византийский пример, немножко некорректно этот пример приводить сегодня и проводить аналогию с нашим временем, потому что все-таки для нас сейчас церковь и государство, да, это, ну, как законодательно, да, разделены, а в Византии они были не то что законодательно соединены, они были онтологически соединены. Не могло быть по-другому. Император был, ну, как сказать, император, он себя не мыслил в другой системе координат, и это было невозможно совершенно. А точно так же и для человека, когда речь идет о теоцентризме, да, это был, то есть он в этом родился, он в этом вырос и так далее. А мы сейчас выбираем для себя это сами. Понимаете, с Богом мы или не с Богом, мы стоит ли для нас Бог в центре мира, но вряд ли кто-то может нам это как что-то определяющее сверху спустить. Вряд ли мы можем сейчас, не будучи теоцентричными людьми, да, то есть теми людьми, для кого Бог стоит в центре мира, да, вряд ли мы можем сейчас по чьему-то указанию таковыми стать.
Знаете, ну, да, это, мне кажется, невозможно.
Вы знаете, Алла, я тут должен вам сказать, как мне кажется, так, смотрите, я не уверен, особенно в последнее время, что мы вообще чего-то выбираем. Да, то есть я в этом глубоко не уверен. Да, это вот я не верю в свою самостоятельность. Да, я верю в то, что действительно у меня есть свобода моей воли и так далее, но я уверен в том, что кто-то мною очень, очень внятно руководит, очень мне что-то такое подсказывает. Да, и...
А вас заботится?
Да, обо мне заботится, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, поэтому мне кажется, что, ну, поиграли уже, да. Ну, нас сейчас ждет какое-то очень серьезное... Ну, мы, к сожалению, живем на рубеже, да, на рубеже. Дальше, ну, дальше произойдет очень серьезное изменение сознания, да, ну, какой-то, да, какой-то очень серьезный сдвиг. Да, ну как? Ну, так всегда бывает. Ну как? Ну, мы пережили, был довольно длинный период, когда торжествовала антропоцентрическая картина мира. Человек находился в центре Вселенной, это все ради человека, все, ну, мы пережили, дошли до определенного тупика. Да? Сейчас мы дошли до тупика. Да? Ну, как бы. Вот, все, хорошо. Дальше что? Ну, дальше, видимо, будет изменение сознания, да, то есть я думаю, что нас ждет какой-то в ближайшее время какой-то период средних веков, да, причем я не говорю, что это плохо, да, средние века, это просто по-другому, да, это некая доминирует теоцентрическая картина мира, когда все равно религиозное сознание вернется к человеку, оно будет доминирующим, человек будет... В какой-то момент оно себя исчерпает, да, оно себя исчерпает, и вдруг покажется, что подождите, ну что же, то есть оно, и опять все развернется в обратную сторону. Опять мы вспомним о том, что была античность, ну, человек вспомнит. Потому что мы должны понять, что вообще, в принципе, вот этот мир, в котором мы находимся, да, это все очень временно.
Более
да,
чем.
Да, да. И вообще, это просто такая некая тренировочная площадка, да, которая поддерживается здесь. Да, и самое главное, что происходит с тобой. Да, что происходит с тобой. Он так и придуман. Если мы вдруг считаем, что здесь на века, навсегда, и вообще должно быть здесь счастье. Здесь еще Фрейд додумался до того, что счастье не входило в план творения. Да? И уж если Фрейд об этом додумался, то я думаю, что уж нам, людям, которые предполагают себя людьми церковными, должны просто понимать, здесь никогда не будет все хорошо, да, вот в этом мире. И не потому, что... А потому что так задумано.
Не только, как говорят, в нашей стране, конечно, будет хорошо. Нет, вообще в мире хорошо не будет.
Не будет.
Со временем будет все хуже и хуже.
Нет, просто не будет хорошо.
Не будет хорошо. Объясню, почему. Это правильно, потому что, когда ты утром делаешь утреннюю зарядку, ты же почему-то не задаешь себе вопросы, зачем я себя мучаю, да? Я мучаюсь для того, чтобы быть здоровым и долго прожить.
Я не делаю зарядку, поэтому я себя и не мучаю этими вопросами.
Хорошо, но тот, кто делает утреннюю зарядку, он не задает себе эти вопросы, правда?
Да, верно.
Вот, собственно, и все. Нужно просто воспринимать, что это мы просто занимаемся такой зарядкой, да. Мы проходим через какое-то количество препятствий, испытаний. Это нормально, ничего страшного, это все временно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях актер, режиссер театра и кино, продюсер Александр Владимирович Назаров.
Александр Владимирович, ну, мне бы очень хотелось эту тему продолжить. Вы сказали, что мы же понимаем, этот мир, да, он не навсегда, или вот как-то так вы эту мысль сформулировали. И получается, что время, которое нам здесь отведено, да, оно дано нам для чего-то. Угу. А как вы себе отвечаете на вопрос «для чего?» Зачем, точнее сказать, даже?
Ой, вы знаете, вы задаете этот вопрос в тот момент, когда мне сложнее всего на него ответить, потому что там какое-то время назад я бы достаточно внятно на него ответил, а сейчас сложно сказать. Я понимаю, что... Ну... Да нет, чего? Тут, на самом деле, ответ простой. Тут ответ простой. Ты должен выбрать верный путь. Да? Ты должен выбрать верный путь. Этот верный путь, он так или иначе... Ты должен понять, а как это так? Да? Что первая заповедь — это что я должен возлюбить Господа. Да? Как это так? Что не... Почему какого-то Господа? Да? Почему это... Какого-то, извините за то, что это я в данном случае пытаюсь транслировать сознание как бы нормального человека, обывателя. Да? Вот. Так или иначе, ну, путь к Богу — это и есть то, что ты должен пройти в этом мире. Это правда. Ну, вот видите, я начал говорить на эти темы, и вдруг стал каким-то очень таким абстрактным и неинтересным, да, и вроде бы, да.
Но... А можно быть конкретным в этих темах разве? Можно, наверное, но...
Наверное, можно. Ну, вот я пытался ответить на ваш вопрос, да, зачем, да, потому что для того, чтобы прийти к Богу. Вот для этого мы и существуем в этом мире, чтобы прийти заново. Ну, на самом деле, ответ очень простой. На самом деле, ответ очень простой. Дело в том, что я должен сделать выбор в сторону любви, да, абсолютно бескорыстно. Да. Это у меня не выходит пока. Ну, то есть я должен делать абсолютно бескорыстно. Я должен начать любить вас, да, не потому, что мне это выгодно, да, угу. Не потому, что вы мне принесете какое-то, там, что вы мне что-то дадите, да, что с вами я получу какое-то наслаждение, еще что. Я должен начать любить вас и служить вам, это важно, да, просто потому, что я должен, другого пути нет, да, то есть я не должен себе это никак оправдывать, да, я должен начать служить вам. Я должен начать служить вам, своей, то есть вам вообще отдельно, да, вот, понимаете, да, вот, почему вам-то, ну, почему я буду служить своей жене, понятно, почему буду служить своим детям, понятно, своей матери, понятно, а почему вам-то я буду служить, ну, мы с вами встретились третий раз в жизни, понимаете, и что я буду вам служить, да? А вот тут нужно понять, нет, буду, Просто абсолютно бескорыстно. Просто вот я должен заходить в автобус, да, и быть вежливым. Понимаете, почему? Не потому, что это какой-то общественный договор, а потому что по-другому нельзя. Понимаете, да?
Вот, ну, потому что мы люди.
Вот.
Как мне кажется.
Да, ну...
Прошу прощения,
ну, да,
если
да.
у кого-то сомнения.
Да, но это же нужно еще понять, что ты человек. Знаете, что такое, что ты человек?
Это и к чему это тебя обязывает?
Я однажды кто-то сказал мне из знакомых, человек — это единица измерения роста.
Может быть, да.
И мне очень понравилось это высказывание. Да. Я о нем, оно очень коротенькое, очень простое, но оно меня заставило на несколько дней задуматься, что... Да. И в итоге я пришел действительно к выводу, что человек — это единица измерения роста. И вот мы тогда опять просто вынуждены вернуться к нашему разговору про то, что чтобы этот рост ничего не останавливал, усики-то надо подрезать иногда, лишние отростки. Коим и является совершенно необязательно просмотр некоторых интернет-ресурсов, просмотр там всяких некоторых телевизионных программ, новостей. Там,
Володь, и так далее. Это каждый для себя просто... сам определяет, как обрезать усы, мне кажется.
Нет, ну, мы же просто говорим о каких-то общих вещах, которые, с одной стороны, понятны всем, но, с другой стороны, это обладает таким магическим действием, что и себя порой ловишь на мысли, что у тебя просто включен телевизор, условно говоря, или какой-то там радиоканал. И ты понимаешь, что это просто то, что ты сейчас тебе там... То, что ты слышишь, то, что там происходит, это чушь невероятная. Но ты не выключаешь, ты продолжаешь это слушать. Так что вот именно я хочу просто, может быть, немножко сумбурно и как-то витиевато, я все-таки подвожу к тому, что именно отсечение вот этого всего ненужного для твоего собственного роста, наверное, вот это вот и есть как бы задача человеческая. Вот вы хорошо про автобус сказали. Действительно, это ведь не договор, но ты же не свинья там, да, чтобы гадить в этом автобусе, там, лузгать там семечки. Ну, потому что ты просто человек.
Ну, да. Я просто... Вот мне кажется, это вот вы хорошо очень сказали про то, что ты человек, да, вот ты человек. Это же неспроста. Я где-то... У кого-то сказано, что есть ощущение, что Бог помешан на человеке. Да? Кто-то вот говорил, что ведь неспроста же нас с вами создали. Да? Вот неспроста. И как бы это некое доказательство того, что... вот Господь — это просто любовь. Да? Вот Господь — это любовь. Это абсолютное служение.
И терпение невероятное.
Да, вот что я хотел сказать. Вот знаете, сейчас вот пришло в голову, я хочу сказать. Мы должны наконец-то понять, что человек... Ну, что такое Бог? Что такое Бог? Извините, что я говорю, кто такой Бог? Бог – это вообще отсутствие каких бы то ни было прав, одни только обязательства. Вот мы просто должны понять. Никаких прав у Бога нет. Да? Даже он даже обязан отдыхать один раз в неделю. Понимаете меня? Да? Вот обязан, да? Вот на седьмой день, потому что иначе просто не справится. Просто не справится. Ты должен хоть чуть-чуть отдохнуть.
Ну, устает
да,
он с нами бестолковыми.
Да, это твое обязательство. Так вот, нужно понять, что человек – это точно так же, как да, у него нет никаких прав. Это абсолютно бесправное существо. Мы сейчас помешаны на разговорах о собственных правах. Да? И мы никак не хотим понять, что как только мы закончим разговаривать о правах и вспомним о том, что мы только обязаны, да, причем это говорит человек, который на самом деле это как бы понимает, да, но живет совершенно по-другому. Понятно, да? Я такой же нормальный греховный человек, который очень заботится о своих правах.
Как и все мы.
Да, как и все. Но я понимаю, что как только я начинаю забывать о своих правах и начиная помнить о том, это происходит на считанные доли секунды, да, иногда на минуту, и начинаю думать только о том, что я на самом деле ничего не имею права, я только обязан, да, вы знаете, с этого момента мир вокруг меня точно становится лучше, да, и мне становится легче жить.
Вы себя таким образом обрекаете на работу внутреннюю, очень серьезную, мне
очень,
кажется.
Очень, да. Это не только я себя, это меня кто-то заставляет этим заниматься, кто-то меня к этому подталкивает просто постоянно.
Потому что мне кажется, что и только этим и надо-то заниматься вообще здесь, на земле, пока ты живешь.
Да,
исключительно да, только этим.
Да. Потому что за мои права отвечают мои инстинкты. Они очень хорошо за мои права отвечают.
Да.
Очень хорошо.
Не прекрасно. Только инстинкты. Вы знаете, мне кажется, мы здесь в студии недавно говорили с протоиереем Игорем Фоминым о любви. И прозвучала там мысль такая, что очень тяжело нам сейчас бывает любить, да, то, что вы говорите, заходя в автобус, например, да, вот человека, которого мы называем своим ближним, тот, кто в автобусе рядом с тобой стоит, а тебе нужно встать и уступить ему место, например. Очень тяжело нам бывает любить, потому что гораздо проще развивать собственные мозги, например. Да, собственный ум. Интеллектуальная работа, которая тоже требует колоссального труда и напряга, дается нам легче, чем работа сердечная. Угу. И вот это феномен нас, как людей. Почему? У каждого, может быть, наверное, свое объяснение. А мне бы хотелось ваше услышать. Согласны ли вы, во-первых, с тем, что это так, а во-вторых, если да или нет, то почему?
Ну, знаете, дело в том, что вот не поверите, но вот только сегодня, идя от дома до метро, да, я вдруг подумал, что на самом деле вот моя мечта, вдруг сейчас я понял, это вот, например, почему я сейчас не лукавлю, даже не кокетничаю, это правда. Я понимаю, как хорошо быть дворником, подумал я, да, вот человеком, который просто что-то метет, понимаете, да, вот как это просто и хорошо, да. Потому что когда у тебя, когда ты вдруг начинаешь... Ну, дворник, я не хотел унизить в данном случае профессию дворника, я просто понимал, как хорошо человеку, который вот берет и кладет какой-то... Я сейчас говорю какой-то монолог чеховского героя, да? Как хорошо человек, который просто берет и кладет кирпичи, строит, да? Это правда.
Или этом... Горьковского на дне, например.
Ну, да, вот да. Что-то такое, да. Вот. И когда у тебя появляется хотя бы ну, доля какой-то вот духовной жизни, да, доля, еще раз, доля, а это становится очень больно, понимаете? Это правда очень больно. Это больнее, чем даже когда тебе причиняют физическую боль. Да? То есть ты постоянно находишься в состоянии недовольства самим собой. Это очень тяжело. Именно поэтому вся современная цивилизация, она построена на принцип... Ну, то есть это отец современной цивилизации, ну, как бы это Адольф Гитлер, да, я освобождаю вас от химеры совести, да. На самом деле ничего другого, там, мы можем говорить, что Гитлер – это плохо, что это гадость и так далее, но на самом деле вся современная цивилизация, она все равно так или иначе тиражирует Гитлера. Она освобождает нас от... это Гитлер, говорит, нет, ну, Гитлер – это плохо, да, но, в принципе, это правильно. Вот как бы она говорит, в принципе, да, совесть можно отменить. Зачем? Живи, бери от жизни все.
Пепси-лозунг. Это как в том анекдоте, да, вы помидоры любите кушать, да, а так нет.
Ну да, 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 вот это да. И поэтому на самом деле вот здесь, а как только ты начинаешь вдруг помнить о том, что совесть существует, что она есть, и что от нее невозможно избавиться, да, это и есть начало какой-то духовной жизни, когда ты вдруг понимаешь, что в тебе кто-то живет, да, что в тебе живет Бог, да, и что он есть, то тогда с этого момента становится очень тяжело жить, потому что ты начинаешь чувствовать ответственность за каждый твой шаг, и опять ты сделал не так, и опять ты понимаешь, что, ну, вы же можешь сейчас обмануть? Ну, можешь сейчас обмануть, да? Ты понимаешь, нет, нельзя здесь обмануть. Ну, хорошо, ну, ты бы обманул, и все было бы нормально. Нет, нельзя обмануть, и это тоже нельзя сделать. И это такое количество личных запретов. А как дальше жить-то вообще? Ну, как дальше жить? И становится, правда, вдруг становится очень тяжело жить. Очень тяжело жить. Только в этот момент парадокс. Ты сам себе не доверяешь, как тебе начинает кто-то помогать. Понимаете меня, да? Вот кто-то начинает помогать. Как только ты вот здесь вот не соврал, вот здесь что-то не доделал, так и кажется, а я бы мог выиграть. Вдруг почему-то завтра на тебя сваливается какая-то вдруг вот как вдруг на голову тебе вдруг сваливается и говорит, тебе вдруг дарится что-то.
Ну, ты же хотел.
Да, говорит, держи. Ну да, говорит, ну, пожалуйста, вот держи. А за что? Ну, ты же не соврал вчера, да? Ну, я тебе тогда дарю вот это вот, да? И когда ты все равно этому не доверяешь. Ты не доверяешь тому, что честно жить лучше. Да? Ты все равно этому не доверяешь. Ты все равно продолжаешь обманывать, да? Ты все равно не идешь самым прямым, самым простым, самым верным путем. Это я про себя в данном случае говорю. И это
я
происходит
думаю, очень многие люди в ваших словах узнают себя.
Ну, наверное.
Ну... Да не, ну как, ну так оно и есть же, потому что...
Потому что это свойство нашей человеческой природы. Что уж там...
А век потребления, так мы так и к Богу относимся потребительски. Давай нам сейчас вынь
да
положь.
Ну да, да, это точно, абсолютно.
Когда ты думаешь... Потому что чем мы тут напрягаемся, молимся, там ходим, там свечки покупаем, на литургию ходим, а и чего? А где все-то?
Да, да, это вопрос, говорю, а что я просто так что ходил?
Да, 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 вот именно
а
так.
А тебе говорят, подожди, это очень любопытно, извините, вот я могу точно сказать, что ты получаешь ровно то, вот человек почему-то считает, что он получает не то, что ты, значит, вот человек стоит молится, да, там, угу. Он говорит, там, предположим, там, человек, который хочет быть, там, я не знаю, там, артистом, там, хочет бы, говорит, там, господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы я был выдающимся артистом, да, понимаете, это я сейчас говорю глупо.
Чтобы я поступил на
театральный. Абстракт, да, хорошо, ровно на следующий день, да, тебе изменяет жена, понимаете, мне надо, у тебя, ты получаешь... Говорит, подожди, я же не этого просил. подожди, ну ты хочешь быть великим артистом? Да? Ну,
тогда... Зачем тебе жена?
Да. Нет, это первое. А второе, главное, что говорит, да, зачем, да, во-вторых, это предполагает страдание, да? Ну, то есть человек, не прошедший через страдания, никогда не станет каким-то там творцом, художником, еще чего-то.
Ему, правда,
нечего,
да,
ему нечего будет выражать. То есть ты получаешь ровно то, что ты говоришь, господи, дай мне пророческий дар, да? И тут тебе такое начинает сыпаться. Ты говоришь, подожди, я же просил, подожди, ты просил пророческого дара, да? Ну так подожди, так вот, как у Лермонтова, да, вот в «Пророке», да, понимаете меня, да? Это... Никто не обещал, что будет легкий путь, да? Все, что ты просил, то ты и получаешь. Вот, и тебе очень точно реагируют на все твои...
Бойтесь желаний своих, хочется,
да,
в этот,
конечно,
момент сказать.
Это правильно.
Не зря, да, молитва, да, завершается, да, молитва любая просительная, да, завершается, но не мне, Господи, не так, как я хочу, а как ты.
Правильно, абсолютно точно. Поэтому, когда мне на день рождения в последнее время желают исполнения всех моих желаний, я спрашиваю, вы мне смерти желаете, что ли? Скажите мне, пожалуйста. Я не могу понять. Говорят, чтобы я тебе желаю исполнения всех твоих желаний. Я говорю, ребят, подождите, если все мои желания будут исполняться, да, то у меня, извините, я очень быстро, слава Богу, кто-то противостоит моим желаниям, кто-то выставляет мне. Поэтому желайте мне, чтобы все было правильно, чтобы все было так, как кто-то, так, как он хочет.
Ну, и давайте, конечно, тоже не будем забывать о том, что нужно быть благодарным за то, что, да, вот вы рассказываете, за то, что вы просите, сваливается вам на голову.
Да.
Благодарить-то не забывайте, потому что вот правильно в свое время кто-то и сказал, что, ну, неблагодарный человек, он подобен свинье на самом деле.
Да, это правильно.
Вот, давайте не будем быть свиньями, давайте будем благодарны, давайте начнем хотя бы друг с друга, вот, ну, а что касается Бога, так...
Это правильно.
Только благодарность. Александр Владимирович, дорогой, заканчивается наше время, а мы с вами не успели поговорить ни о Еже Гротовском, ни об Антонине Арто, ни о театре жестокости в плане профессии и в смысле методы такой театральной. Мы не успели поговорить о мастерской, которую вы придумали и создали вместе с Георгием, хотел сказать, Станоговым, Тараторкиным, конечно,
ну,
же.
Ну, это было такое про временное явление.
Ну, да, все равно, было... про театральную педагогику. Ну, и, конечно, мы сегодня не очень много поговорили про Византию и о том, собственно говоря, чем мы здесь на Радио Вера занимаемся. Как у нас такой винегрет получился. Но очень интересный, надо заметить. Мне кажется, мы душевно провели время.
Спасибо вам.
Надеюсь, наши слушатели тоже.
Спасибо.
У нас в гостях сегодня был продюсер, режиссер и актер театра и кино Александр Назаров. А светлый вечер для вас провели Алла Митрофанова и Владимир Емельянов.
До свидания.
До встречи.
Светлый вечер. На Радио Вера.